Глава 40. Студенческий остракизм. Попробуем передать внушительной краткостью все последовавшие за описанным нами быстрые и важные события. На этот зов Трихтера прибежали два фукса, освободили товарища от собачьих зубов и, поняв без слов, в чем было дело, обрушились на лавку портного. То была отчаянная схватка. Гам, который не замедлил привлечь прочих соседей и студентов. Драка угрожала превратиться в общую потасовку, как вдруг появилась полиция. Трихтер со своими приятелями очутились стиснутыми с одной стороны лавочниками, а с другой – полицией. Напрасно все их было доблестное сопротивление, позиция оказалась отчаянной, пришлось уступить. Нескольким студентам удалось вырваться, Трихтер же и два других фукса были арестованы. Их отвезли в тюрьму, скрутив предварительно руки. По счастью, тюрьма была в двух шагах, потому что студенты начинали уже собираться группами и даже обнаружили некоторое поползновение освободить пленников. Но полиция при помощи лавочников выдержала натиск, и все три фукса были доставлены по назначению. В городе немедленно распространились слухи об этой свалке и об оскорблении, нанесенном университету. Спустя 10 минут это обстоятельство стало известно всем студентам. Все аудитории опустели в мановение ока, и профессорам пришлось читать лекции пустым партам. На улице стали собираться толпами. Как же, арестовали трех студентов из-за размолвки с филистером. Обстоятельство очень знаменательное, требующее возмездия. Решено было обсудить все это сообща, и все группы направились к гостинице, в которой жил Самуил. Оказалось, что королю студентов все это было уже известно. Самуил впустил всех в огромный зал, служивший некогда помещением для фуксов. Он сам председательствовал на скотке, и каждый студент имел право выражать свое мнение. То была достопамятная сходка, которая, однако же, не могла похвастаться выдающимися ораторами. Как и следовало ожидать, все предложенные меры воздействия отличались беспощадностью, грубостью, резкостью и стремительностью, но они были единодушно одобрены ввиду исключительного положения дел. Один заматерелый студент предложил даже поджечь лавку Мюльдорфа. Какого-то фукса выставили с треском из собрания за то, что он осмелился было предложить удовлетвориться избиением только троих полицейских, которые арестовали Трихтера и его достойных защитников. «Задать им хорошую взбучку! Вот что!» — ревел какой-то яростный фукс. «Нам надо, чтобы выгнали к черту всех полицейских коноводов! Еще этого мало!» В ответ на эти слова раздался единодушный взрыв одобрения. Затем последовало какое-то вавилонское столпотворение, сопровождаемое самыми угрожающими и нелепыми возгласами. Одному хотелось, чтобы все гельденбергские портные понесли наказание за преступление Мюльдорфа. Он предлагал собрать всех нищих в окрестностях и одеть их с ног до головы всем готовым платьем, разгромив все лавки портных. Другой же, речь которого хотели даже напечатать, утверждал, что предыдущее предложение было только крайне слабым удовлетворением, так как в данном деле замешан не только портной, но и башмачник и колбасник, что они вздули студентов не в качестве портного, сапожника и колбасника, а вымещая на потерпевших ту вековую ненависть, которую питают все буржуи к студентам. А потому следовало задать встрепку не только всем портным башмачникам и колбасникам, но вообще всем городским буржуям, и что университет не успокоится, пока не разнесет в конец всех толстосумов. Но месть студентов, как оказалось, еще не исчерпывалась всеми вышеприведенными мерами. Умы разгорячились, раздражение увеличивалось, тут поднялся Самуил. Наступило глубокое молчание, и председательствующий обратился к присутствовавшим со следующей речью. «Дорогие господа! Товарищи, здесь говорились прекрасные вещи, и университету остается только сделать выбор из всех предлагавшихся и разработанных способов мести. Но пусть почетные ораторы позволят мне сделать маленькое замечание относительно того, что, может быть, на очереди стоит более спешный вопрос, чем месть нашим врагам. Слушайте, слушайте! Вопрос этот заключается в том, что необходимо сперва освободить наших студентов. Аплодисменты. В то время, как мы здесь разглагольствуем, трое из наших товарищей томятся в заключении. Они ждут нас и изумляются, что мы до сих пор не пришли к ним на выручку. Они имеют полное право даже сомневаться в нашей дружбе. Возгласы «Браво! Правда! Правда!» Как? Уже прошло полчаса с тех пор, как студенты арестованы, и они все еще не освобождены. Гробовое молчание. Начнем сперва с товарищей, а затем доберемся и до остальных. Отлично, прекрасно, слушайте. Выпустим их на волю, и пусть они с радостью примут участие в наказании их оскорбителей. Громкие возгласы «Ура!». Сходка окончилась при общих восторженных криках. Отдан был приказ к открытию действий. Студенты бросились вооружаться кольями, железными прутьями и ломами. Через четверть часа началась осада тюрьмы. Все произошло так быстро, что полиция не успела даже опомниться. Тюрьма охранялась только обыкновенной стражей. При виде приближающейся толпы студентов начальник тюремной стражи распорядился запереть ворота. Но что могли сделать какие-нибудь 12 человек против 400 студентов? «Вперед!» – скомандовал Самуил. «Надо не дать времени войскам подойти!» И став во главе группы студентов, вооруженных увесистыми дубинками, он первый подошел к воротам. «Пли!» – скомандовал, в свою очередь, начальник стражи, и в ту же минуту прогремел залп. Но студенты не отступили ни на шаг. В ответ кое-где раздались пистолетные выстрелы. Потом, прежде чем солдаты успели снова зарядить ружья, 20 дубин принялись молотить по воротам. Ворота поддались. «Смелее, ребята!» — кричал Самуил. «Еще поддай! Сейчас высадим! Стой!» Он бросил дубину, схватил лом и подвел его под ворота. 10 фуксов бросились помогать ему и приподняли половину ворот. «Теперь жарьте дубинами!» — приказал Самуил. Снова раздались удары 20 дубин, и ворота окончательно были высажены. В то же время грянул второй залп. Самуил влетел во двор. Какой-то солдат навел на него ружье. Но Самуил, подобно пантере, ловким прыжком наскочил на него и уложил ударом лома на месте. «Долой оружие!» — скомандовал он страже. Но приказ был уже бесполезен, так как толпа студентов ворвалась вслед за Самуилом и до такой степени заполонила двор, что не было никакой возможности даже пошевельнуть рукой, не то что целиться. Кроме убитого Самуилом солдата, на дворе валялись еще трое солдат, раненых пулями студентов. Из студентов 7 или 8 человек оказались также ранеными, но сравнительно легко. Обезоружив стражу, студенты двинулись к камерам заключенных товарищей и вскоре освободили их. Затем победители начали выбивать окна и двери. Затем излишняя роскошь усилий попробовали в качестве развлечения разрушить кое-где и само здание. В то время как они предавались столь полезным удовольствиям, им дали знать, что академический совет собрался судить главарей погрома. «А, нас судит академический совет!» Прошипел Самуил. «Хорошо же! Так мы сами сейчас вынесем этот приговор этому совету!» «Эй, вы!» — закричал Самуил. «Фукса и Финки! Постерегите-ка там, у выхода на улицу! Сейчас начнем обсуждение условий сеньоров!» Сеньоры собрались в приемной комнате тюрьмы. Самуил тотчас же обратился к товарищам с речью. На этот раз речь была его кратка, дышала воинственностью, одним словом напоминала слог Тацита. Он говорил про доносившийся с улицы гул и отдаленный барабанный бой, и ни один из 20-летних римских сенаторов не рискнул вставить своего замечания. «Слушайте, нам нельзя терять ни минуты. Бьют сбор. Сейчас явятся войска. Значит, надо решать немедленно. Предлагаю вам следующее. У нас есть много комбинаций. Поджог лавки Мюльдорфа, наказание городских толстосумов и тому подобное. Я не спорю, каждая месть имеет свою прелесть, но все это вызовет, пожалуй, столкновение с войсками, кровопролитие и потерю дорогих друзей. Не лучше ли достигнуть тех же результатов, но, так сказать, мирным путем? Чего мы добиваемся? Наказание бюргеров. Но так есть средства наказать их более чувствительным образом, чем битье стекол да поджог какого-то хлама. Мы можем разорить Гельденберг в какие-нибудь четверть часа. И для этого нам следует сделать только одно – оставить город. На чьи средства существует Гельденберг, если не на наши? Кто кормит портных? Те, которые носят их платье. А сапожников? Кто носит сапоги? А колбасников? Потребитель их товара. Так отнимем у купцов покупателей, а у профессоров слушателей. И таким образом те и другие тотчас же прекратят свое существование. Без нас, Гельденберг, что тело без души, не город, а труп. А, купчишка отказался отпустить свой товар студенту? Хорошо же, отныне все студенты оставят товары купцам. И посмотрим, что выйдет. Один из них не хотел продать одному из нас, так теперь им не придется уже никому продавать. Я предлагаю этот поразительный пример, который должен быть занесен на страницу истории бюргерства и впредь послужит правилом для студентов и хорошим уроком филистерам в будущем. Я предлагаю исход университета из Гельденберга и лишаю город гражданских прав. Гром рукоплесканий покрыл последние слова Самуила. Исход был единогласно одобрен.